увижу ли я когда-нибудь эти деньги, в каком количестве, часть, половина, треть, ничего.
За 1500 рублей?
500, по-моему, ну что-то там было.
Ты говорил, нет, альтруист.
Я воздержусь в комментариях.
Вы все поняли. Привет, это подкаст «Будь как Петя».
И в нем мы пытаемся понять, почему одни люди успешные и богатые, а другие не очень.
В каждом эпизоде мы анализируем две модельно похожие истории, одна из которых закончилась успехом, а другая, соответственно, провалом.
Вместе с героями мы пытаемся пройти весь их путь поэтапно с самого начала и понять, в какой момент у одного бомбануло, а у второго что-то пошло не так.
Может быть, это поможет кому-то из вас вдохновиться на личные подвиги и поучиться на чужих ошибках.
Я Лера Житкова, редактор раздела «Свой бизнес и карьера» в журнале Forbes.
Я Ира Юзбекова, корреспондент Forbes, пишу про технологии.
Я Андрей Шубин. Как вы, надеюсь, помните, я не из Forbes. Я предприниматель, совладелец сети барбершопов «Бойкат», кроссфит-клуба «МСК» и сети кофеен «Финч».
Сегодня мы поговорим об истории неуспеха Рокетбанка, которую мы в рамках нашего подкаста сравниваем с успешной историей Тинькофф Банка. Если вы вдруг не слышали наш предыдущий выпуск про Тинькофф, обязательно сделайте это.
Мы попытаемся разобраться в том, почему судьбы двух российских банков сложились настолько по-разному. Мы, конечно, хотели поговорить с основателями обоих проектов, Рокетбанка и Тинькофф, но Олег Тинькофф сейчас за границей проходит лечение, и Forbes желает ему выздоровления, а основатели Рокетбанка отказались с нами общаться, потому что они считают, что пока они были в проекте, с проектом все было классно, а то, что случилось с ним после, якобы не имеет к ним особо никакого отношения. Да, но мы особо не грустим, потому что с нами сегодня в студии топ-менеджер группы компании «Киви», собственно, человек, который как раз отвечает за то, что происходит с Рокетбанком, да?
Андрей Протопопов, CEO платежного сегмента группы «Киви», то есть нынешнего владельца Рокетбанка, человек, который курирует, собственно, проект вот с момента его попадания в экосистему компании. Андрей с нами в студии, я избегу.
Привет!
Поэтому будет просто добрый день, Андрей. Мы, я знаю, это боль,
джингл.
Я сам Андрей.
Из общества анонимных Андреев, да. Мы не любим это. Да, здравствуйте, очень приятно быть с вами сегодня.
Взаимно. Да, спасибо большое, что согласились прийти. Мы просто, записывая этот подкаст, уже не раз сталкивались с тем, что вот условные неуспешные герои в наших парах, да, такие не Пети как бы, нам с порога отказывают, никто про свои провалы почему-то даже в просветительских целях рассказывать не хочет. Так что вам от нас большой респект.
Да, спасибо большое. Давайте, наверное, сначала попробуем объяснить и себе, и слушателям, почему Рокетбанк – это история провала, да, потому что, насколько я понимаю, в данный момент непосредственно Киви занимается, ну, вот, закрытием ликвидации проекта, да, не чем-то иным.
Мы на самом деле не ликвидируем проект, мы сворачиваем B2C-шный бизнес Рокетбанка. При этом мы планируем продолжать использовать платформу Рокетбанка в рамках развития платежного сегмента для самозанятых. Поэтому... Ну, я бы, наверное, не говорил здесь о полном провале, да, но вот та часть, которая развивалась как B2C направление, действительно было принято решение ее свернуть, и мы практически уже завершили эту часть работы.
Ну, то есть для клиентов, вот, физических лиц банка больше не будет, да?
Да, это так. То есть сегодня банк будет работать, фокусируясь на самозанятых и, возможно, на зарплатных клиентах.
Угу. Ну, давайте тогда попробуем как-то раскрутить, да, этот клубок всей истории в обратном направлении и понять, что именно, какие факторы, события, принято решение привели к тому, что вот того Рокета, который мы все знали, любили, больше нет. Андрей, понятное дело, что вы не присутствовали, да, в момент появления стартапа рядом с основателями, но, наверное, на рынке работали, да, и наблюдали со стороны. В чем, на ваш взгляд, вообще феномен Рокетбанка? Почему он произвел такой фурор в 2010-х годах?
Наверное, в первую очередь в том, что Рокетбанк был первым или одним из первых банков, который запускался как полностью мобильный банк с фокусом на мобильное приложение и одновременно на такую очень человечную и отличающуюся работу с клиентами, в первую очередь в части службы поддержки. На самом деле там ребята стартанули достаточно давно, первым их партнером был Интеркоммерц, но большими они стали, когда перешли в открытие. Тогда там до этого, по-моему, порядка там, 16-20 тысяч клиентов у них было, а в открытие они стали привлекать десятками тысяч клиентов в месяц. И когда мы уже стали владельцами, то уже было больше 200 тысяч клиентов. Но главное отличие, конечно, это полностью работа в онлайне и уникальная служба поддержки, которая, по крайней мере, на тот момент существенно отличалась от всего, что делали другие. и тем тоном общения, который коммуницировали с клиентом, и тем, что больше 90% этого общения проходило в чате, а не по телефону. Так что это было действительно очень круто.
Андрей, у меня тогда еще такое уточнение. Вот Рокетбанк был финтех-стартапом, у него не было банковской лицензии. Вот вы можете сказать, как специалист, насколько в тот момент было важным иметь банковскую лицензию, чтобы составить конкуренцию банкам, Сбербанку, Альфа-банку и другим крупным игрокам?
Рокетбанк никогда, как я понимаю, не работал без банковской лицензии, он просто работал на чужих банковских лицензиях, там, ну или в партнерстве, да, там был Интеркоммерс, потом открытие. Мне кажется, здесь вопрос не в наличии банковской лицензии, а скорее в бизнес-модели. И бизнес-модель Рокетбанка, она всегда строилась в первую очередь на дебетовой карте, причем очень привлекательной для клиента, с хорошими кэшбэками, процентами на остаток, что делало экономику на самом деле этого проекта всегда отрицательной. И Рокетбанк всегда был убыточным, ну, можно сказать, планово убыточным.
А пользователям нравился.
Да, я помню, это было очень круто, конечно, да, в те годы.
Поэтому здесь вопрос скорее в том, что, наверное, может быть, сказать, не успели, а может быть, не было заложено того, каким образом этот проект может стать прибыльным. И, ну, наверное, еще одна история, которая сыграла, это то, что крупным банкам повторить какие-то фишки и особенности вот такого финтех-стартапа проще, чем финтех-стартапу с изначально такой моделью начать зарабатывать. Такие игроки, как Рокетбанк, они в каком-то смысле форсируют развитие традиционных банков, их движение в сторону там диджитал с одной стороны и более, ну скажем, человечного взаимодействия с клиентами. То есть, ну, мне кажется, что благодаря Рокетбанк, в том числе многие банки, ну, традиционные у нас, продвинулись вперед в этих направлениях. Может быть, это не так, но хочется в это верить.
То есть они как-то сами, к сожалению, выгорают, да, за неимением там ресурса, но при этом большие крупные банки драйвят, смотрят, да, и понимают, что можно использовать.
Ну, не то чтобы они выгорают, просто это повторяется, это перестает быть конкурентным преимуществом таким сильным. А дальше возникает вопрос, собственно говоря, у всех, ну, инвесторов или владельцев, на чем зарабатывать деньги и как сделать так, чтобы проект приносил деньги. И здесь вот то, что с нами произошло, оказывается, что, ну, либо непонятно как, либо это требует, есть какой-то план, но он требует достаточно существенных инвестиций и длительного времени. В свое время, когда в 2019 году, да, наш год назад, наш совет директоров решил, что тот план, который команда Рокетбанка представила, не соответствует нашему риск-аппетиту и профилю, и поэтому мы не готовы были инвестировать там достаточно существенные средства и ждать достаточно долго, чтобы продолжить развивать этот проект.
На мой взгляд, здесь серьезную роль сыграли основатели молодые, да, такие условные хипстеры, те же хипстеры, для которых они делали свой продукт. Мы можем в двух словах, да, о них рассказать, если кто-то из слушателей не знает. Это Виктор Лысенко, правда, он в 2016 году из проекта вышел, Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Привизион. Трое из них, все, кроме, собственно, главного айтишника Козырева, закончили МФТИ. Лысенко и Колесников работали раньше в консалтинге, где познакомились, а с Козыревым и Провизионом они все вместе встретились в купонном сервисе Дарбери, который потом они очень успешно продали Группону. Сделка оценивалась до 50 миллионов долларов. И после вот этой удачной сделки они, собственно, стали искать другие консервативные рынки, которые по тому же принципу, да, можно так вот раскачать с помощью IT и классного клиентского сервиса, и нашли рынок банковский.
Да, и в этом банковском рынке они совершили революцию, можно сказать, в том плане, что было удобное приложение у пользователя, в котором он мог совершать все эти действия, которые ему необходимы были для взаимодействия с банками, для того, чтобы переводить деньги там своим друзьям и так далее. Правильно ли я понимаю, что в тот момент это было самым главным их новшеством?
Это действительно возможность полностью быть с банком в приложении. И второе — это тон коммуникации, способ коммуникации, его нельзя недооценивать. Потому что когда клиент с Рокетбанком общался, да, ну, у него это была, скажем так, разительная разница с словами, лексикой, способом коммуникации, который применяли банки в то время. И это, ну, по крайней мере, для определенной аудитории, Это было очень круто, очень ценно.
Ну и как раз, да, к вопросу о, вот, о коммуникации с людьми. Такое ощущение, что это, в принципе, был такой козырь, да, компании. Чатики, общение такое супер неформальное, практически приятельское. И...
О погоде могли поговорить.
Да, о чем угодно.
Котика
о чем угодно.
Прислать миленького.
Да, то, по-моему, даже пофлиртовать можно было. Я не помню точно,
вот
там ли это было.
В харассменте обвинили. И
не говори, ужас. Но тем не менее, в общем, да, общение было очень неформальное, и сейчас это уже повсеместно, да, то есть во многих приложениях и сферах, не только в банках, можно такое встретить. Но тогда это абсолютно, вот в прямом смысле слова, рвало шаблон. Как в целом, вам кажется, рынок отнесся вот в то время к появлению такого конкурента, такого игрока с такой подачей?
Экзотического.
Ну, мне кажется, что другие банки, ну, говорили они об этом или нет, и признают они это или нет, конечно, они очень на это смотрели. И в меру возможности.
С завистью.
Да, ну, пытались переиспользовать то, что делает Rocket. Другое дело, что, ну, нужно понимать, что все равно, ну, вот, скажем так, это ведь часть только бизнеса на самом деле, да, ведь у банков бизнес гораздо более диверсифицированный, есть и там работа с юрлицами, есть и кредитование, там, кредитные карты, ипотеки, кредиты наличными и так далее, да, то есть в этом смысле все-таки Rocket Bank в хорошем смысле раздражал их, ну, в конкретном вот продукте и конкретном там сегменте клиентов, да, то есть это дебетовая карта, это такие digital ready или digital активные клиенты. Вот. И я думаю, что, ну, тем не менее, конечно, много было разговоров внутри банков о том, а как нам стать тоже такими, как нам переиспользовать эти решения. Uh-huh. Для клиентов, я думаю, ну вот их относительно всей России не так много было, но вот, как Андрей говорит, это было классным приключением или продуктом, и те, для кого он создавался, с удовольствием пользовались им. Ну, а для такой общественности, для журналистов, ну, это было, наверное, что-то такое интересное, необычное, да, о чем можно поговорить на скучной банковской отрасли.
Да, мы тоже.
Завтрак у Грефа.
Ребята очень любили, да. Правильно я понимаю, вот вы говорите, да, о том, что у них была классная дебетовая карта плюс крутой клиентский сервис. Значит ли это, что спектр услуг, который оказывал Rocket Bank, он был таким неким усеченным, да? То есть нельзя было сказать, что он полностью может заменить тот же Сбер там, или Альфу, да, или даже Тинькофф?
Да, именно так. То есть на самом деле, ну, конечно, набор банковских продуктов, которые предлагаются банками, клиентам, он гораздо шире. То есть, ну, как минимум, важной частью являются все виды кредитов, начиная от кредитной карты, ипотеки, там, кредита наличными и так далее.
Миллениалам не нужна ипотека.
Ну, это такой вопрос, да, спорный на самом деле. До какого-то момента не нужна, потом, наверное, нужна. Есть инвестиционные продукты, там, страхование и так далее. То есть, на самом деле, конечно, это более широкий спектр. И, ну, по большому счету, все это требовало как раз дополнительного времени, инвестиций для того, чтобы все эти, ну или часть этих продуктов тоже развивать. Rocket Bank на самом деле, ну, успел чуть-чуть зайти в кредитование. Там были планы делать инвестиционные продукты, но вот масштабно это не было запущено.
Ну, то есть все равно хотели делать из него настоящий банк, да, такой полноценный, а не фокусироваться на том, что они классно сумели сделать.
Здесь как бы уже начинается история в сослагательном наклонении немножко, чтобы могло бы быть. На самом деле, конечно, ну, никто в той стратегии, которая была предложена, не предполагалось оставить как бы сервис и продукт как есть, предполагалось его развивать, ну, в том числе с целью в конце концов выйти на там, окупаемость и прибыль. А для этого нужны были там, новые продукты и сервисы, за которые клиенты бы платили в итоге. Ну, потому что, по сути дела, продукт, как он был для клиента полностью бесплатный, плюс всевозможные плюшки, да.
Он в обратную сторону был платный. И проценты на остаток, и кэшбэк, все, что хочешь.
Именно так, да. И поэтому, ну, в конечном итоге тут жизнь, она так устроена, что банки получают прибыль от того, что платят клиенты, как проценты по кредитам, как комиссионные какие-то проценты за обслуживание либо за какие-то операции. Ну, в части физических лиц это существенная, ну, это, наверное, основная часть доходов, которые получают банки.
они прославились, собственно, этим вирусным маркетингом, да, который был не свойственен крупным банкам. Там, не знаю, Герман Греф и Михаил Фридман в Твиттере ничего там не писали, никаких шутеек. А здесь основатели как раз-таки с Олегом Тиньковым устроили целый спектакль, да, за которым следил весь Рунет. Ну, собственно, тоже напомним. В году, наверное, 15-м Олег Тиньков как-то раз вступил в полемику с СММщиками или с основателями Рокета, кто там в Твиттере у них писал. Там цитаты эти вирусными становились, мемов очень много возникало после этого. Там Олег говорил, что он под пулями ходил, да, когда еще, значит, основатели Рокета были младенцами. Там советовал сходить в коворкинг, попить смузи там, и так далее. И вот это стало таким хрестоматийным, да, примером вирусного бесплатного маркетинга. Как вы считаете, это была осознанная провокация со стороны основателей Рокетбанка? Они понимали, к чему это приведет, да, в хорошем смысле? И сработала ли она?
Ну, даже если это не было, ее стоило бы сделать таковой. Вот, потому что, безусловно, ну, это наверняка очень успешная история. Как мне кажется, она в большей степени в тот момент сыграла на Рокетбанк, потому что, ну, Тиньков уже был известным и крупным игроком на рынке, а про Рокетбанк никто не знал. Для команды Рокетбанка это было очень круто, потому что в данном случае, ну, неважно, когда о тебе не знают, даже если там про тебя вроде говорят не очень хорошо, но зато про тебя говорят.
Да, дизлайк — это тоже лайк, да, да, как нынче.
Поэтому мне кажется, что для команды Рокетбанка это точно в тот момент сработало. Было, ну, полезно для их имиджа.
За 2 года, благодаря вирусному маркетингу, в Рокетбанк пришли 16 тысяч клиентов. Вы как оцениваете этот результат?
Ну, моя оценка, это такой этап, может быть, MVP был, да, когда, в общем-то, ребята практически самостоятельно развивали проект. И это было неким доказательством того, что, ну да, там с отрицательной экономикой, но это привлечение возможно. Ну и результатом стало то, что проект перешел в открытие, и уже в открытии, ну, такой был дан буст проекту за счет инвестиций, и клиентская база стала нарастать быстро. Поэтому, ну, наверное, этот факт стал неким доказательством для менеджмента открытия на тот момент, что проекту можно дать шанс и возможность развиваться.
Ну, так или иначе, банк продолжал жить на деньги инвесторов, да, несмотря на большое количество привлеченных людей. И, в принципе, целью и не было, да, как-то выводить экономику, чтобы она сама себя оправдывала у банка. А можете как-то вот про финансовую сторону Рокетбанка на пальцах рассказать? Вы уже об этом упоминали, но как-то вот несложно разложить, да, как банк работал, на чем зарабатывал.
Как сильно они минусовали, да. И почему это было окей всем инвесторам, тем, кто рядом?
Ну, наверное, проще рассказать, как сильно. Но, наверное, я скажу все-таки пару слов для слушателей, чтобы было понятно, почему, собственно, появлялся этот минус. Действительно, как я уже говорил, банк не брал комиссии с клиентов в основном, да, то есть большая часть тарифов была бесплатным. При этом, ну, собственно, 2 дохода возникало у банка в связи с появлением клиентов. Первый — это интерчейндж от платежей по карточкам MasterCard, который в большей части возвращался клиентам в виде кэшбэка, ну, рокет-рубли так называемые. И вторая часть — это, собственно, остатки. Они тоже приносят определенный доход, но здесь также платили, да, клиентам платили процент за остаток. При этом каждый клиент, он банку нес определенные расходы, потому что нужно было выпустить карту, курьером ее доставить, потом... Это прекрасная служба поддержки, которая в Москве располагалась, и понятно, что там, наверное, более квалифицированные работали сотрудники, которые стоили, наверное, несколько дороже, чем обычно службы поддержки банков, и все это требовало денег. Поэтому получалось, что каждый клиент, он как бы приносил банку убыток. Ну, кроме этого, собственно, такие фиксированные косты на офис, на там команду разработки и менеджмента, они тоже происходили. Поэтому конструкция была такая, что чем больше у банка становилось клиентов, тем больший минус он приносил. И операционно на их обслуживание, ну и понятно, что сами клиенты приходили, ну, не только за счет вирусного маркетинга, определенные инвестиции в маркетинг также делались. Поэтому начиналось все, я сейчас точные цифры не вспомню, с нескольких сотен миллионов рублей, когда...
Минус по году, да?
Да, минус 100 миллионов рублей по году. А в 2019 году, когда проект был полностью у нас уже и, соответственно, ну, активно развивался, мы больше 2 миллиардов потратили на этот проект.
Ты должен присвистнуть, Андрей.
Я вспоминаю, сколько я потратил на этот проект.
Надеюсь, меньше.
Почему на это инвесторы были готовы? С точки зрения открытия, идея была, по-видимому, в том, чтобы привлечь большое количество клиентов, и в какой-то момент, по-моему, чуть не 40% дебетовых карт, которые в открытии открывались, они были на Рокетбанке. То есть, ну и поскольку открытие – это полноценный банк со всеми продуктами, то, видимо, была идея в том, что в дальнейшем можно этим клиентам продать другие продукты и за счет этого монетизировать эту историю. Для нас идея была в том, что мы хотели создать экосистему продуктов, дополнив такие небанковские, скажем, нетрадиционно банковские продукты, которые были у нас, ожидая, что мы сможем увеличить время жизни нашего клиента с помощью этих продуктов. И, собственно, в этом была идея, и поэтому тоже мы на эти инвестиции изначально были готовы, потому что мы понимали, конечно, когда покупали этот бизнес, что он убыточный, что чудо не случится моментально, он не станет плюсовым.
Да, мы, собственно, хотели чуть попозже спросить, зачем это было вам, но раз уж вы уже рассказали, спасибо, хочется просто уточнить, как это возможно, да, просто приходить с гигантским каким-то убытком, рассказывать о том, что он, значит, раньше был и, в принципе, планируется там в ближайшие годы, и ничего не изменится, и инвесторы радостно это покупают. Вот в чем магия?
Ну, на самом деле, это же происходит во многих бизнесах, да, и многие бизнесы и в России, и за рубежом, они долгое время убыточны на этапе масштабирования. Ну, даже там возьмем, не знаю, Яндекс.Такси, да, вот они только недавно объявили о том, что они вышли там в плюс и в ноль. До этого также проект, при том, что он был очень большой, был убыточный внутри Яндекса. И таких примеров на самом деле множество. То есть здесь вопрос для инвесторов, наверное, не в том, что проект в моменте требует инвестиций. Ну, наверное, мало существует таких бизнесов, которые можно раз, и они уже, значит, зарабатывают много денег. Как правило, любой большой бизнес требует инвестиций. Вопрос в том, верит ли инвестор в то, что на каком-то горизонте можно или все-таки выйти в плюс, или продать этот проект дороже, например, кому-то, да, кому он нужен в рамках экосистемы или еще чего-то. Поэтому такое бывает, это совершенно точно, что проекты отрицательные в моменте, интересны инвесторам. Я думаю, если посмотреть и российский, и мировой рынок, таких примеров просто масса.
Не, естественно, венчурный рынок, он вообще на этом строится. Просто тут же вопрос в том, что обещают, да, по итогу, там, по выходу, да, инвесторов. То есть действительно ли были какие-то предпосылки к тому, что когда-нибудь вот эти вложенные деньги отобьются в 100 крат?
Мне сложно говорить, наверное, за предыдущих инвесторов, там, за открытие, тем более, что там санация открытия, в общем, не позволила бы в любом случае этим планам случиться. Что касается нас, то, ну, конечно, в момент покупки мы ожидали, что нам удастся построить экосистему с другими нашими продуктами, и тогда эти инвестиции бы отбились, и, в общем-то, проект бы начал приносить и прибыль, и добавлять капитализации компании. Если бы мы в это не верили, мы бы не пошли в эту историю. Другое дело, что так не получилось.
Да, поговорим, если никто не против, про первый удар, который получил Рокетбанк. Это был отзыв лицензии у банка Интеркоммерц. Перед тем, как это стало известно всем, основатели писали своим клиентам срочно переводить деньги в другие банки. Как вы считаете, они зачем это делали?
Ну, я, честно скажу, не подробно знаком с этой историей, точно не участвовал в ней, но мне кажется, что ребята всегда все-таки воспринимали своих клиентов именно как клиентов Рокета, без относительно привязки к тому банку, в котором у них в данный момент, на чью лицензию они опирались. И поэтому они, ну, действовали, скорее всего, в интересах вот, клиентов, как они их тогда видели. Я думаю, что это было так.
А с точки зрения бизнеса вы как оцениваете? Как,
ну, как, ну, это банковская этика,
компании?
Да.
Я воздержусь здесь от комментариев.
Мы все поняли. Сами-то основатели тоже не скрывали, что их просто песочили там и мочили со всех сторон, да, за этот поступок, но при этом они лояльность аудитории завоевали, да, Андрей? Вот ты же был клиентом, расскажи, как
это. Да, это правда было очень круто. Я, к сожалению, не получил от этого письма, к которая рекомендовала забирать деньги.
Спам попала.
Возможно. Я знаю, что... Нет, они сами даже говорили, что там 80 или 90% клиентов получили, а остальным там то ли не успели, в общем, по какой-то причине. Я видел это письмо, оно действительно было. Но тот факт, что я не успел там забрать или перевести, я вот нисколько ущерба на себе не ощутил, потому что настолько быстро и безболезненно все само перетекло в открытие. Не нужно было никуда ехать, ничего подписывать. Осталось тоже приложение. Просто через какое-то время, там, через неделю или через две, мне курьер принес новую карточку с отметкой открытия, да, то есть банк еще больше, понятнее, надежнее, на которой были все мои деньги. То есть это было очень круто. Я просто пережил до этого отзыв в другом банке. Я знаю, что это такое. Вынимать свои деньги из уже несуществующего банка. Поэтому это была просто фантастика.
А ты стоял там под дверями физически у того первого?
Во-первых, несколько месяцев провел в абсолютном неведении и непонимании. Увижу ли я когда-нибудь эти деньги, в каком количестве, там, да, часть, половину, треть, ничего. И да, я стоял там в 7 утра у дверей банка, вот, который должен был заниматься выплатами с заявлением распечатанным. А здесь, было сразу понятно, что все будет классно. То есть там настолько коммуникация была налажена, что было понятно, что действительно можно ничего не делать, и действительно все будет круто. И так и было.
Благодаря этому, по словам, опять же, основателей, да, 90% клиентов остались с ними и перетекли, собственно, в открытие. А вот по поводу этого переходного момента, Андрей, может быть, сможете помочь нам восстановить хронологию? Открытие появилось еще, насколько понимаю, до того, да, как Интеркоммерц схлопнулся, и они, видимо, после вот этого поступка, да, основатели утвердились в своем решении купить Рокетбанк и, собственно, сразу это сделали, да?
Ну да, насколько я знаю, для открытия было интересно в тот момент развивать сервисы как раз для молодой аудитории, для миллениалов. При этом у открытия была возможность тоже помогать Рокетбанку с некоторыми техническими сервисами, которых не было у Интеркоммерца. И поэтому сотрудничество их началось несколько раньше, а когда вся эта история произошла, то логичным ее продолжением стала вот покупка открытием этого бизнеса.
Ну, открытие выкупило бизнес полностью, да, насколько мы понимаем, то есть основатели перестали быть владельцами и стали просто управленцами на зарплате, да, грубо говоря. Вот на ваш взгляд, с точки зрения, опять же, бизнеса, как на Рокетбанк повлиял этот шаг, уход основателей?
Ну, основатели в тот момент не ушли же, они остались работать и развивать этот бизнес, поэтому мне кажется, что эта история, это скорее там история... такой, личных финансов и коммерческих взаимоотношений между открытием и основателями. И само по себе, ну, наверное, для развития бизнеса это плюс-минус нейтрально, я бы сказал. И что цифры показывают, что Рокетбанк очень активно развивался как раз в открытии. То есть там количество клиентов выросло кратно, собственно говоря, в открытии.
Говорит, я лично троих привел.
За сколько? 1500 рокет рублей?
500, по-моему. Ну, что-то там было.
А ты говорил альтруист.
Я абсолютно искренне, правда. Я так вообще, мне так нравилось, я так верил.
Про покупку Рокета группой Киви.
А правда ли, знаете, вот говорят на рынке, что это была инициатива лично Сергея Солонина, который в целом был знаком с основателями давно и очень их любил просто как управленцев, да, и предпринимателей. И, собственно, он как бы инвестировал в людей, а не в проект скорее.
Ну, Сергей, безусловно, принимал как CEO группы в тот момент ключевую часть в этом решении, но при этом также и менеджмент компании, и совет директоров был вовлечен в это решение. Ну, а роль людей, она, ну, всегда важна, когда вы покупаете или там инвестируете вот в бизнес, не являющийся газовой трубой, то, ну, люди, которые управляют этим бизнесом, это всегда очень существенная часть решения.
А вы какие-то KPI прямо четкие ставили команде Рокетбанк, когда их покупали?
Ну, смотрите, там же то, что тоже повлияло, наверное, на исход итоговый, это то, что ситуация... Так она длилась, потому что сразу после сделки, собственно, случилась санация открытия, и на старте мы купили права на бренд и софт, а клиенты оставались в открытии. И поэтому у нас была такая половинчатая как бы ситуация, и пока была временная администрация в открытии, потом пришла новая администрация во главе с Задорновым, прошло время. И только если все это случилось в августе 2017 года, только к середине 2018 года мы договорились с открытием о финальной конструкции перевода клиентов. В этот момент, ну, как бы главной задачей команды был перевод клиентов в Кивибанк. И вот Андрей рассказывал про переход клиентов из Интеркоммерца в открытие. Здесь была такая же задача перевести клиентов из открытия в Кивибанк. И мне кажется, ну вот команда Rocket Bank, наша некоторая помощь, сумела сделать, наверное, это еще более гладко, потому что мы даже карты не перевыпускали. Вот, и, по сути, все произошло максимально бесшовно. После этого основной задачей, которая была для... Ну, у них, у команды Rocket Bank был бюджет, был, понятно, там планы по привлечению клиентов и так далее, которые в целом они выполняли. Но главной задачей для них было представить новую стратегию, которую в августе 2019 года они представили. Ну и в тот момент совет директоров принял решение, что по этой стратегии мы двигаться не будем и будем этот бизнес пытаться продавать.
Так, и основатели вышли из проекта. Вы как это восприняли? У вас не было ощущения, что вот эти харизматичные люди, без них проект не будет жить?
Это случилось в начале 2019 года, насколько я помню. Было, мне кажется, совместное решение их и Сергея Солонина. На самом деле правление подхватили люди, которые были в Рокете и которые... Ну, как бы разделяли, как мне кажется, и там и культурные ценности, и подходы, которые были в команде. И я бы не связывал, ну, скажем так, ну, опять же, здесь мы немножко входим в сослагательное наклонение, но в целом я бы не сказал, что это значимо повлияло на дальнейшую судьбу. У ребят к тому моменту, ну, как мне кажется, опять это личное, может быть, мое мнение, уже были другие интересы, там, например, кухню на районе они уже развивали в тот момент. Вот, и, ну, может быть, так казалось, что они как будто немножко уже от Rocket Bank устали.
А вы можете вспомнить, какими показателями вы покупали Rocket? Что у них там по финансам было?
Было ли у них что-то по финансам?
Вообще.
В 2017 году чистый убыток, ну, у нас Rocket Bank составил в четвертом квартале 309 миллионов рублей. Но это не полные цифры, потому что часть костов были на открытии, поэтому там, ну, как бы сложно сейчас собрать эту всю картинку. Например, если говорить про 2018 год, то для нас затраты составили 1 миллиард. Ну, это где-то была половина, наверное, всех затрат, которые там были. Ну, и больше 2 миллиардов в 2019 году.
А какой был план, как из этого огромного миллиардного убытка вывести на какие-то приемлемые для инвесторов показатели? То есть реально ли было это и в каком горизонте?
План был исходно, как я говорил, в том, что мы будем создавать экосистему. Дальше, собственно говоря, вот то, что произошло в связи с санацией открытия, и вот мы потеряли фактически год, пока договаривались, конечно, этого мы не планировали. Исходные наши были ожидания, что там несколько лет, 3-4 года займет выход, насколько я помню. Так, такие были мысли, что займет выход проекта на окупаемость. Соответственно, когда мы оказались уже в 2019 году, уже как бы ну, за полтора года с момента покупки рынок поменялся, и наш бизнес поменялся, собственно, была задача создать новую стратегию Rocket Bank. Ну вот уже там появились, так сказать, новые цифры, которые совет директоров не устроили.
А вот момент, когда вы поняли, что все плохо, это именно презентация стратегии, если я правильно понимаю. Что там такого страшного в ней было?
Ну, там... Вопрос не в том, что там было страшное, а в том, что стратегия требовала дальнейших значительных инвестиций. То есть стратегия была представлена, и там, ну, можно по-разному к ней относиться. Она подразумевала такой существенный продуктовый как раз апгрейд бизнеса. Она требовала дополнительных больших денег.
Сколько?
Я не уверен, что я могу раскрывать эти цифры. Ну, миллиарды рублей, как обычно. Да. Угу. Вот. И были долгие, серьезные обсуждения на совете директоров. В конце концов, совет директоров принял решение, что эта стратегия несовместима с риск-профилем и аппетитом
с группы. Жизнью.
Вот. Не, ну почему? На самом деле не то, что с жизнью. Это же зависит от компании. Да? То есть какая-то другая компания вполне могла там, сказать по-другому. То есть, в этом смысле. Ну, просто мы, наверное, не такая большая компания. И исторически были компании, которая всегда была там прибыльная, платила дивиденды. В общем, это во многом такого положительного финансового результата наши акционеры ожидают, поэтому...
А можете рассказать все-таки, что они там предлагали? Понятно, что это было дорого, да, несколько миллиардов, но что конкретно они хотели делать? То есть все, какой-то космический корабль, как должен был выглядеть Rocket на их взгляд?
Ну, я просто не знаю, могу ли я детали раскрывать здесь. Я не все честно помню, но смысл был в том, что планировалось такое существенное расширение продуктовое с выходом за рамки как раз классических банковских продуктов, хотя они тоже подразумевались. То есть это было в том числе в направлении скорее ну, чего-то, что делают соцсети или другие подобные сервисы. То есть это был выход за, вот, за финансовые сервисы в более широкую сферу. Угу. Вот. Вот такие были идеи. Они, в принципе, эти идеи, ну, наверное, интересные. Просто точно не соответствуют тому, что наш совет директоров бы хотел видеть. Да.
А как вам кажется, вот если глобально, в чем ключевая ошибка Рокетбанка, его основателей, управленцев, инвесторов? Почему все-таки вот с таким классным, ярким стартом не получилось сделать какую-то по-настоящему долгую, надежную историю?
Ну, мне кажется, здесь есть не то, что ошибка, а есть такое вот фундаментальное движение рынка, да, то есть оказалось, что вот эти крупные банки, которые казались такими неповоротливыми мастодонтами, которые не будут способны никогда ничего подобного сделать, они оказались, ну, может быть, более несколько гибкими, чем думалось. И
подсобрались.
И оказались способными повторить. И то, что было, ну вот когда Андрей начинал пользоваться чем-то вау, оно стало уже скорее, ну, такой, как должное, да.
Ну да,
все,
уже.
Все должны. База. Это,
а нового не придумалось, да? Или это новое было дорого, как мы поняли уже из презентации?
Но оно вот было дорого, да. Плюс, видите, бизнес-модель. Вторая история здесь в том, что для банков, которые все-таки в основном зарабатывают на кредитовании, именно дебетовый продукт, он дотационный. И для банков это нормально, потому что они потом зарабатывают на кредитах. То есть для большинства, насколько я знаю, банков дебетовый продукт – это либо минус, либо ноль, да. И здесь в этом смысле исходно Rocket строился на этом продукте. То есть для других банков совершенно нормально иметь его внутри, иметь схожие условия с Rocket банком, там по плюшкам и дальше по разным историям.
Но когда это часть чего-то большого.
Да. Вот в этом смысле Тинькофф, например, вот мы про него говорили сегодня, они же пошли от обратного, они сначала построили кредитный продукт, который положительный, да, им как раз очень хорошо Тинькофф зарабатывает на кредитном продукте, а уже потом стал достраивать это другими продуктами. Вот оказалось, что эта модель, ну, жизнь просто показывает, она гораздо более успешная. Плюс к этому, это же тоже, знаете, вопрос, как на это смотреть. То есть вот проект неуспешный, но с одной стороны да, с другой стороны он точно двинул, как мне кажется, российский рынок в чем-то, да, на это посмотрели другие, что-то сделали. У основателей, насколько я знаю, тоже все неплохо в жизни. Там мы получили в итоге, да, там потратили деньги, но у нас теперь есть платформа Рокетбанка, дебетовая карта, которую потребовалось бы время самим рассуждать. Поэтому, с одной стороны, да, как отдельный бизнес, как отдельный банк это не выстрелило, но, мне кажется, на развитие финансового рынка России сыграла.
То есть по итогу все довольны?
Ну, не все, наверное. Я пытаюсь искать хорошее.
О других финтех-проектах и их будущем.
Один из прикольных, ярких на данный момент проектов – это Revolut Николая Сторонского. Что вы про него думаете?
Ну, смотрите, я думаю, что у финтеха есть будущее, да, то есть это вот не финальная история. Я сейчас в целом скажу. Особенно в России, может быть, отчасти и на Западе, но вот в России это похоже, что так, вряд ли финтех будет заменять банки с теми же продуктами и сервисами, но просто круче. Но ровно потому, что банки, в отличие, мне кажется, от некоторых других индустрий, они успели перестроиться. И они теперь, ну, там, Сбер говорит, мы IT-компания, там, и так далее. Да? То есть туда впрыгнуть уже сложновато, потому что они уже тоже это все умеют. Но где точно есть место, это разные ниши и сегменты рынка. То есть на самом деле, мне кажется, что с одной стороны клиенты, причем и юридические лица, и физики, становятся более требовательными и в каждом сегменте хотят что-то, что нужно именно им. Поэтому, мне кажется, те компании, которые будут какие-то вот такие специфические ниши решать...
В дополнение.
Да, они могут быть вполне успешными, в том числе могут быть в итоге куплены крупными игроками, но на самом деле для... Там стартапы – это же успех, если их кто-то купил. Да? Это выход для, часто для фаундеров – это отличная история. Поэтому вот здесь совершенно точно не только в мире, но и в России есть место. Если говорить про Revolut, то в каком-то смысле, ну просто на масштабном рынке, они примерно это и делают. То есть их фишка была всегда в том, что у них гибкий обмен валюты. Это в первую очередь для тех, кто либо путешествует между странами, либо там еще какие-то есть use cases, связанные с обменом валюты. И, ну, просто, наверное, особенность там европейского, американского, азиатского рынка в том, что там даже условно нишевые истории, они могут быть очень большими с точки зрения рынка. И вот, ну, Револют, по всей видимости, одну из таких историй поймал. Ну, будем следить за его дальнейшим развитием.
Андрей, спасибо вам огромное. Мы вам очень благодарны. Надеемся, что как-то у нас получилось, да, вот этот ключик неуспеха в данном случае выкристаллизовать, да, добыть и дать нашим слушателям возможность как-то поучиться на чужих ошибках. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, было приятно.
Этот выпуск был создан при поддержке креативной компании «Фрагментум». Ребята занимаются креативным и техническим продакшеном подкастов для брендов и ведут собственные проекты. Ссылка в описании эпизода.